ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, и у нас начинается очередной процесс. Светлана Ростовцева. Вот. Да еще не так все мрачно, Света.
Нет, нет.
И там было за что-то.
Да.
Бывает хуже, и там было за что, судя по всему. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Добрый день. Сергей Бунтман, ведущий. Нас транслирует и Сетивизор, и Ютуб. Всем уже поговорили. Поговорили с чатом немножко. Будем продолжать с вами общаться со всеми. И у нас сегодня Генриетта Каю.
Да, вы знаете, я давно не припомню такой битвы при выборе темы, потому что
битва была, да?
Была битва невероятная совершенно, да, и в четверг утром, когда я зашел на сайт Эхо, где происходит основное голосование, я обнаружил, что разница в голосах между первым и вторым местом 2 голоса, не процента, а голоса, да, то есть там где-то в районе, значит, 0,1% была разница, и нам тогда пришлось, ну, слава богу, у нас уже отработан механизм. Мы перенесли вот этот второй тур этих самых выборов. Мы сегодня о вторых турах тоже будем говорить. Значит, этот второй тур мы перенесли в нашу группу фейсбучную, страниц друзей программы «Не так». И там 2 суток шло голосование, которое закончилось разрывом в 2 голоса в пользу Генриетты. То есть она выиграть-то выиграла, но, в общем, конечно, за ней по пятам шло другое дело, которое, впрочем, мы, естественно, предложим еще раз повторно через 1.5 месяца, когда будем предлагать вторые места голосования. Так что непростая победа была у Анриеты Кайо. Ну, ее везде по-русски транскрибируют как Генриетту. Так,
ну,
принято,
и правильно.
Да. Да, ну, наверное.
Да, ну,
хотя она, конечно, если произносить фонетически, она Анриетта.
Анриетта. Ну, мы же не говорим.
Не будем, ну, да, не будем,
да,
выпендриваться.
Да.
Вот.
Да.
Я подобрал эпиграф.
Она сама уже выпендрилась.
Да, это правда.
Почти, да, да.
Почти, да. Эпиграф из частного письма. Сегодня очень много будет разговора о всяких частных письмах. Вот частное письмо. Это март 2014 года, буквально через пару-тройку дней после, собственно, покушения. Вот пишет не очень уже молодой человек, даме, тоже по тем временам уже не очень молодой.
Лет 25?
Нет. Немного постарше, да. Пишет в основном по-русски, но обильно вставляет французские выражения. Какое впечатление произвел на тебя «Le geste de Madame Caillou»? Признаться, не могу отделаться от чувства некоторой симпатии. Я думал, в этой среде одна продажность, трусость и подлость. А тут вдруг бой баба, льсон, урок, да, дала решительный. Интересно, что скажут присяжные, каковы будут политические последствия. Уйдет ли Каю, свергнут ли радикалов? Крепко-крепко жму руку. Это Ленин. Он пишет Инессе Арманд. А что, собственно говоря, произошло? 16 марта 2014 года Анриетта Кайо, жена известного, очень известного французского политика, человека, который к этому времени уже 2 раза успел побывать министром финансов и 1 раз успел побывать премьер-министром. Но надо напомнить, что это Третья Республика, а в Третьей Республике правительства долго не засиживались.
Да.
Бывало, что и по 2, и по 3 в год менялись. Так вот, соответственно, муж Генриетты Кайо был очень известным представителем так называемых радикал-социалистов или левых радикалов. Под словосочетанием «левый радикал» не надо понимать то, что сегодня приходит в голову. Приходит в голову, да, ну какая ассоциация, какие-нибудь анархисты, там совсем такие вот леваки. Нет, это партия умеренно социалистическая. И вот в том, собственно говоря, какие позиции по разным вопросам занимал Кайо, Гюстав Кайо, я имею в виду, значит, тут видно, что вот эти вот противоречия, они всплывают. Потому что, с одной стороны, скажем, как социалисты, они сторонники прогрессивного налога на то, что богатые должны оплачивать больше всяких социальных проектов. А с другой стороны, они горячие сторонники частной собственности, что, скажем, их отличает от социалистов того же Жана Жареса. И в внешнеполитической, а это ключевое имеет значение для всей этой ситуации области, они придерживаются такой вот, где-то пишут про германской ориентации. Нет, конечно, они противники войны. Да. Они противники войны и не столько из общепацифистских соображений, как, например, тот же Жорес. А они скорее считают, что вот ориентация на Англию и на Россию – это неправильная французская ориентация. Надо держаться таких умеренно сдержанных, сдержанно хороших взаимоотношений с Германией, что надо понимать, во Франции того времени не очень популярная позиция.
Да, Франция очень патриотичила, особенно за последние к тому времени 20 лет.
Разумеется, да. Ну, понятно, еще памятна травма франко-прусской войны, естественно, помнится Эльзас и Лотарингия, и много
других. А с другой стороны, забылись, очень серьезно забылось тот ужас, которым привела франко-прусская война, как обида осталась, а потери людские, это голод Парижа, это когда...
Седанская катастрофа, да, понятно. Но, с другой стороны, вот это хорошо видно перед Первой мировой, в начале Первой мировой. Французы, вот они ура патриотичные, да, улицы шумят, что называется, воевать они не очень хотят. Они не очень хотят воевать, и поэтому во многом строится линия Мажино, это и психологически определенно. Прошу прощения, ерунду говорю.
Это уже следующая.
Это следующая война.
А там не забылось. А здесь как-то и воевать не хотят, и воевать стремятся.
Ну вот, собственно говоря, одно из самых ярких, наверное, самое яркое действие Кайо как главы правительства, а не как министра финансов, это разруливание, разрешение так называемого Агадирского кризиса. Это знаменитый прыжок Пантеры, который очень любили у нас вспоминать. Там, помните, Приштинский аэропорт уже, я имею в виду, в конце 20 века.
Да.
И многие другие случаи, когда нужно было показать свое присутствие, продемонстрировать военно-морской флаг, например, когда возникает очень серьезный кризис, вполне он мог перерасти в Первую мировую войну тремя годами раньше, в 11 году возникает очень серьезный спор из-за Марокко. Как мы учили все в школе, это, в общем, правильно. Первая мировая в значительной степени происходит из-за колониального перераздела мира. И вот Германия всеми силами старается внедриться в Африку, там, где можно только, и выступает против усиления французского влияния в Марокко. А французы привыкли считать Марокко своей уже практически протекторатом. И происходит вот это вот обострение отношений, которое Кайо удастся сгладить. И, в общем, закончится подписанием соглашения. И соглашение это будет вроде бы для Франции очень перспективно. А с другой стороны, так бывает, и французы, и немцы остались этим соглашением недовольны. Потому что немцы действительно объективно получили 275 тысяч квадратных километров, но чего? Болот во французском Конго. Как тот сострил, мы там получили 9, по-моему, миллионов или миллиардов мух ЦЦ.
Вот.
А с другой стороны, французские ультрапатриоты кричат «не пяди родной конголезской земли, проклятым Бошем». В общем, Кайо был мишенью для критики все время, так сказать, в своей политической деятельности. Он такой имел репутацию политика, с одной стороны, опытного и искушенного, с другой стороны, достаточно. Не то чтобы скандального, но его везде все время сопровождали скандал. И вот в течение последних месяцев, перед убийством Гастона Кальмета, то есть главного редактора газеты «Фигаро», газета «Фигаро», такая правая, в общем, консервативная достаточно газета, избрала Кайо мишенью своих нападок, и он подвергся действительно, это произошло, знают даже те, кто не одобряет поступка Генриеткая, он подвергся самой настоящей массированной травле, то есть вплоть до того, что ни одного дня не было, чтобы выпуск «Фигаро» выходил бы без каких-то материалов, посвященных Кайо, компрометации его и прочее. А дальше, вот я прочитал в нескольких и английских, и французских источниках достаточно совпадающее мнение. Гастон Кальмет пробивает очередное дно. начиная публиковать личные интимные письма.
То есть до этого не делали так?
Вроде бы нет, мне трудно это проверить, да, но вот люди, которые писали специально об этом деле, утверждали, что был взят очередной психологически важный барьер туда-вниз в плане, значит,
этики, да.
Этики профессиональные и так далее. И, суть по всему, вот я нашел строки Кальмета, которые, собственно, он в газете это напишет, которые косвенно это подтверждают, что он явно совершенно оправдывается. Вот смотрите, что он пишет. Это решительный момент, когда не следует отступать ни перед какими шагами, как бы они ни были болезненны для наших нравов, как бы их ни осуждал наш вкус и наши привычки. Впервые за мои 30 лет журналистики я публикую частное интимное письмо вопреки желанию его владельца, его автора. И мое чувство собственного достоинства от этого испытывает истинные страдания. И вроде бы утром 16 марта муж говорит, значит, жене, как вот он мне надоел, чтобы я только там, если я его встречу, я ему набью морду. И уходит по своим делам, а Генриетта Кайо отправляется в магазин, покупает, выбирает, значит, оружие. Ей в магазине рекомендуют Браунинг 32-го калибра, как оружие, с которым женщине будет легко управиться, легче, чем с револьвером. Затем она некоторое время в подвале этого оружейного магазина в тире практикуется и остается довольна своими результатами, после чего она отправляется в редакцию «Фигаро», больше часа терпеливо дожидается в приемной, выходит Кальмет, и дальше она 8 раз стреляет в него. Первые 2 пули проходят над ним, он инстинктивно присел, когда увидел оружие, но 6 попадают ему в живот. Там плюс еще, видимо, врачи долго не решались насчет хирургического вмешательства, когда решились, было уже поздновато. В общем, одним словом, через несколько часов Гастон Кальмет, один из влиятельнейших французских журналистов, скончался. Генриетта Кайо была арестована на месте, что называется, преступления, и после достаточно короткого следствия, там пара месяцев на все на это уйдет, в июле 2014 года начинается процесс.
Самое время.
Вот. Самое время уже убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Да, совершенно верно. Во время процесса будет объявлен австрийский ультиматум Сербии. То есть это вот, что называется, самые последние дни, условно говоря, мира, которые уже пахнут войной, так что дальше нет.
Но тем удивительнее решение.
Да, я думаю, что если бы этот процесс происходил полугодом, скажем, позже, по окончании первой битвы на Марне, я думаю, что решение было бы диаметрально противоположным. А пока у многих французов еще есть надежда на то, что так уже бывало за последние годы не раз, что кризис останется кризисом, что кризис не перерастет в войну.
Рассосется.
И, да, собственно, не каким-то волшебным образом, а есть вполне казавшийся реалистичным сценарий. Правительство непрочно. Это только-только, значит, на посту премьер-министра Думерга в очередной раз сменил Рибо, они несколько раз менялись за предыдущие годы. И правительство непрочно, и есть надежда, что если возникнет пацифистская, условно ее так называют, коалиция, это коалиция социалистической партии Жареса и радикальной партии Кайо, то они смогут сформировать правительство, и это правительство сумеет предотвратить начало войны. Угу. Что же, собственно говоря, будет происходить во дворце правосудия на площади Дофин? Там будет происходить грандиозное совершенно юридическое шоу. Попасть на этот процесс, для этого приходилось использовать колоссальное влияние, интриги. Практически вся публика в зале состоит или из высокопоставленных лиц Третьей Республики, значительная часть Национального собрания, так сказать, депутатов находится там, сенаторы находятся там. Тем временем Первая мировая уже практически начинается, да, вот это все время приходится повторять. Дамы света, конечно же. Это об этом пишут и газеты того времени, и те, кто позже писал о процессе, но из тех, кто все это видел. Это место превращается в демонстрацию новейших мод. Перед началом заседания обсуждаются последние свежайшие политические сплетни и прочее, прочее, прочее. То есть Тульмонт, Бомонт, все, так сказать, весь Париж присутствует в этом зале. Там действует нанятая Кайо, Кайо мужем, разумеется, такая личная гвардия, как мы бы сейчас сказали, частное охранное предприятие, и молодчики в плохо сидящих на их крепких плечах визитках с заметным корсиканским акцентом говорящие, рассаживают публику, не пропускают в зал неугодных, наоборот, доводят до кресел почтительно тех, кто нужен и так далее. Председательствует в этом процессе судья Луи Альбанель, председатель тогдашней суда ассизов, человек, принадлежащий к тому же кругу, что супруги Кайо, и все отмечают наблюдатели, что он ведет процесс робко, что он ведет процесс робко и по отношению к подсудимой, и по отношению к ее мужу, который весь процесс все 7 дней отсидел от звонка до звонка, все судебные заседания, и по отношению адвоката. Государственный обвинитель Эбро практически незаметен, потому что ему особенно делать нечего. Обстоятельства совершения преступления абсолютно очевидны. А вот главная битва произойдет между двумя знаменитыми парижскими адвокатами. Они прекрасно между собой знакомы, они, так сказать, не друзья, но с уважением, как я понимаю, друг к другу относятся. Представитель гражданского истца, то есть семейства Кальмет, Шарль Шеню, и защищать Генриетту Кайо будет Фернан Лабари. Немолодой уже адвокат, ему около 60, с очень впечатляющим списком процессов за плечами. Он защищал Агюста Ваяна, помните, этот анархист, который бросил бомбу в зале Национального собрания. Mm-hmm. Там было ранено что-то около 20 человек. Ну, Ваяна отправят на гильотину, но, тем не менее, Лабари прославится в этом деле. Он будет защищать Дрейфуса. Он будет защищать Золя, так сказать, когда против него будут выдвинуты обвинения в связи с делом Дрейфуса. Он будет адвокатом Терезы Умбер. Мы дважды предлагали это дело. Это грандиозное мошенничество начала 20 века. Мошенничество с якобы имевшимся американским завещанием. Ну, вот наши слушатели его два раза не выбрали, но, может, как-нибудь мы это дело все-таки рассмотрим. То есть, это такой вот два метра, две вершины тогдашней французской адвокатуры. И в традициях французской адвокатуры это блеск, это фейерверк, это драматические выступления и свидетелей, и обвиняемой, и перепалка между адвокатами, в которую суд очень мало вмешивается, потому что суд, в общем, признает, что здесь вот именно адвокаты главные на этих подмостках и так далее. Вот как Генриетта Кайо описывает, так сказать, что, собственно, произошло. Она займет такую позицию, ну, точнее, они с Лабари, естественно, выберут такую позицию. Да, это мои пули его убили, но поймите те эмоции, с которыми я шла к нему, так сказать, сражаться за честь мужа, и поймите, что я не собиралась его убивать, это случайность. Ну вот, собственно, цитирую Генриетту Кайо. Тогда, господин председатель, я и отправилась прямо к Кальмету. У меня был с собой маленький браунинг. Какой ужас, эти пистолеты, они стреляют сами по себе. Я не хотела его убивать, я только хотела учинить скандал, но он сам бросился под пули и рухнул. Ну, сразу вспоминается хрестоматийно, поскользнулся на корне,
ну,
на нож и так 12 раз, да. Дальше я уже ничего не соображала. Это был рок. Я не хотела смерти этого человека. Нет, поверьте, я предпочла бы предать гласности все, что угодно, чем стать виновницей такого несчастья. А Шеню выбирает такую очень эффективную линию нападения. Значит, во-первых, он доказывает, что Генриетта Кайо вовсе не та овечка такая, при первом же виде пистолета, падающего в обморок, который она пытается себя изобразить. Он отстаивает эту точку зрения, что это женщина сильная, что это женщина с мужским характером, что это женщина все обдумавшая, и сюда, конечно, на его версию работает. И то, что она тщательно выбирает оружие, и то, что она пробует это оружие в тире, да, ну какое уж тут, ах, эти пистолеты сами начинают стрелять, а при первом опробовании в тире она из 5 раз в мишень 3 попала. Очень неплохо, прямо скажем.
Да.
Во время процесса ее муж будет стреляться на дуэли, они с противником выпустят друг друга по 8 пуль, и ни один не попадет ни разу. Сами понимаете, какой подарок для прессы, которая, конечно, будет обсуждать, насколько жена стреляет лучше мужа в этой ситуации. А второе и главное, конечно, заключается в том, что по версии Шеню, Генриетта Кайо – это послушный исполнитель воли своего мужа. Что он человек злопамятный, трусоватый, он объяснил безгранично преданной, влюбленной в него женщине, что с нее, как женщины, спрос будет минимальный, а то, может, и вообще никакого не будет, если это все правильно подать, а вот с ним совсем другое дело, и он отправил ее на убийство. Ну, вот, собственно, цитирую. Шарля Шеню. Это он распорядился убить Кальмета с целью помешать ему сделать достоянием гласности нелюбовные письма. Вовсе нет, этому он не придавал значения. Но политический документ огромной важности, о публикации которого под заголовком «Исповедь прокурора Фабра» было уже объявлено в газете «Фигаро». Из этой исповеди следовало. Ну, а что следовало? Давайте
мы узнаем через 5 минут.
С этого мы начнем вторую часть.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята!
Как мы сейчас узнаем? Продолжим. Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Судим мы Анриету Кайо, да. Тоже мне спойлер, ее оправдали, пишут в чате у нас канал «Дилетант» YouTube. Мы с этого и начинали.
Да у нас, собственно, подборка дел.
Подборка-то
были
была.
Оправданные,
да, да,
женщины. Подборка, поэтому
есть, конечно.
Тут, конечно, никакого спойлера не было, собственно говоря, это часть программы. Так вот, документ, на который намекает Шеню, который, собственно говоря, по его версии, послужил главной причиной устранения Гастона Кальмета по заданию Жозефа Кайо. Его женой. Но политический документ огромной важности, о публикации которого под заголовком «Исповедь прокурора Фабра» было уже объявлено в газете «Фигаро». Из этой исповеди следовало, что в свое время, будучи министром финансов, Жозеф Кайо оказал давление на прокурора Фабра, чтобы оградить от судебного преследования Рашетта, нечестного на руку банкира, замешанного в панамском скандале. А все потому, господа, что Рашет финансировал избирательные кампании Кайо. То есть Кайо обвинили в коррупции. Надо сказать, что он будет давать свидетельские показания на суде, и на это обвинение он будет отвечать, и он признает таким вообще, надо сказать, что у Жозефа Кайо была такая манера, которая много врагов ему дополнительных обеспечивала. Он был человеком высокомерным, любил дать понять, насколько он вообще выше всех присутствующих стоит своим поведением. В суде он так держался примерно. Так вот, Кайо скажет: да, я действительно давил на прокурора Фабра, но дело было не в том, что там у меня какие-то были личные обязательства перед Рашетом, а в том, что его осуждение вызвало бы значительное ухудшение финансового климата во Франции. Да? То есть это вот банкиры восприняли бы как начало такой своеобразной охоты на банкиров, начали бы выводить капиталы и так далее, и так далее. То есть он в данном случае отстаивал ту точку зрения, что он исключительно как министр финансов действовал на благо страны для сохранения необходимого там инвестиционного предпринимательского климата. Еще один очень больших размеров, наверное, гораздо больших размеров булыжник, который прилетит во время судебных заседаний в Жозефа Кайо, заключался в том, что человек, сменивший Гастона Кальмета на посту главного редактора «Фигаро», заявил, что Гастон Кальмет собирался опубликовать так называемые «зеленые бумаги». Это на специальных шифробланках секретные телеграммы, которые содержали информацию, телеграммы дипломатические, разумеется, которые содержали информацию о том, что во время секретных переговоров по Агадирскому кризису Кайо не обо всех своих договоренностях с немцами проинформировал, соответственно, тех, кого должен был проинформировать.
Куда поехал?
То есть,
все,
да. Парламент, да. То есть, который должен ратифицировать эти соглашения, то есть, правительство, которое он возглавлял, и так далее, и так далее. По поводу этого будет совершенно детективная история. Значит, допрашивают свидетеля, вот этого самого журналиста, не помню сейчас его фамилию. Он говорит, были бумаги. А, значит, Шарль Шеню, которому, казалось бы, надо горячо подхватить, присоединиться к нему, да. Уцепиться за это, он как-то совершенно устраняется. И не собирается хвататься за этот мощный вообще, так сказать, аргумент и как-то его исследовать, а он как-то вот уходит в другую сторону. И совершенно неожиданно вдруг взрывается Лабори, в интересах которого напротив сидеть и молчать тряпочку по поводу этих зеленых бумаг, и говорит, предъявляйте. Не было ничего такого. Нет, они были, но вот я не могу их предъявить, я связан...
Он знал, что не может предъявить.
Знал. Потому что будет отправлен запрос, и на следующий день зачитают официальное отношение с канцелярией президента Французской Республики, что эти бумаги... Примерно такая формулировка, я ее не выписал, но примерно такая. Эти бумаги, ложно принимаемые за копии никогда не существовавших документов... Значит, канцелярия отсутствует. А надо еще понимать, что, что такое президент Французской Республики в это время. Кто у нас президент Французской Республики в это время? А это у нас, извините, Пуанкаре. А Пуанкаре – это в плане внешнеполитическом полная противоположность Кайо. Потому что Пуанкаре – война. И вот он как раз сторонник...
Антанта, война.
Антанта, война и все прочее, да? И у него есть шанс утопить своего политического противника Кайо, который вот-вот может заключить коалицию с Жаресом, но вместо того, чтобы дни и ночи, так сказать, проводить в национальном собрании...
В палате депутатов.
В палате депутатов, да. И в различного рода консультациях, он с начала до конца каждый день сидит на этом процессе. Ну, сейчас продолжаются, разумеется, вялые спекуляции историков. Может быть, была договоренность. Пуанкаре обещал не топить Кайо и обещал Кайо, что он не признает наличие этих документов, но за это Кайо не вступит в коалицию с Жаресом или, по крайней мере, будет себя вести тихо. Естественно, мы уже этого, скорее всего, не узнаем, было, не было, но, в общем, для этого есть определенные основания, потому что вот этот вот, вот эта бомба, которая вот-вот должна была разорваться, и здесь Кайо выглядит уже не банальным коррупционером, не очень принципиальным политиком, в этом его тоже будут обвинять, беспринципности, будет зачитано одно письмо, письмо личное, но в нем первой жене, тогда еще не жене, тогда еще любовнице, это отдельная история, потому что Кайо, ну, я так понимаю, для политического бомонда Третьей Республики это не что-то такое уникальное, но он был достаточно активен, так сказать, скажем так, в браках и за их пределами. И когда его первая жена, которую он бросил ради Генриетты, будет давать показания, там тоже публика будет буквально вот ловить каждое не то что слово, а каждое движение брови. И тоже адвокат все это превратят в самое настоящее шоу. Так вот, его будут обвинять, Кайо, в том, что он с одной стороны, одной рукой всячески поддерживая, как социалист, как левый, введение прогрессивного налога, он на самом деле будет его всячески задвигать под стол. И действительно будут процитированы строки в письме такого плана, вот, дескать, дорогая, вот, вроде как, там, я выступал за этот налог, но на самом деле я его, значит, похоронил. И это тоже будет подаваться как пример того, какой это циничный и, соответственно, беспринципный человек. Но вот эти самые зеленые документы-то, извините-ка, ее уже предатель получается.
Да.
Вот почему я и говорю.
Это уже государственная измена.
Произойди этот процесс через полгода,
да,
и было бы совсем другое. Но тут еще вот-вот не грянули те самые августовские пушки, знаменитое название книги Барбары Такман. Да? И пока еще нет однозначного отношения к войне во Франции. Потом-то Кайо, я имею в виду Жозефа Кайо, его в конце войны уже Клемансо, его обвинит в государственной измене, его выведут из лишат депутатской неприкосновенности, осудят к 3 годам тюрьмы, потом, правда, смягчат приговор и так далее, и так далее. Он отправится в изгнание. В 25-м, когда социалисты опять придут к власти, знаменитый кабинет Эдуарда Эрио. Эрио продавит через палату депутатов амнистию. Кайо вернется во Францию, третий последний раз побывает еще министром финансов. У него действительно репутация очень крупного финансиста. Он автор брошюры «Налоги во Франции», которую тогда считали вот классическим таким вот трудом по этой проблеме. Ну, а дальше интересно. Он еще раз, он будет сенатором уже на покое, практически на покое. Во второй половине 30-х он поддержит политику миротворения, он поддержит Мюнхенский сговор, но когда будет возникать режим Виши, он не согласится. Петен его звал в правительство, он не согласится и будет доживать свой век вместе с женой. Они умрут с очень небольшим промежутком. Она в январе 43-го, а он в ноябре, по-моему, 44-го. Будут жить на оккупированной части, вот там, на севере.
Вдали. Да, но к тому времени уже все схлопнуло.
Да, 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 да. Вот в долине Луары они, значит, будут доживать свой век. Ну, а дальше... 28 июля, последний день процесса, 12 присяжных, присяжные еще мужчины.
Почти последний день мира.
И почти последний день мира, да, три дня, в общем-то, остается.
Да, да, да.
И, значит, присяжные 12 еще тогда мужчин, не рассерженных, наоборот, они понимают, что они оказались в центре, так сказать, может быть, самого важного события в своей жизни, которое делает их знаменитыми и так далее. А газетная битва. Это вообще, на самом деле, это одно из тех дел, где пресса, ну, что-то похожее на вот газетную битву в России годом раньше.
Там все вот эти, да.
А с другой стороны, соответственно, левые газеты, которые против них. Напоминает битву газетчиков во время дела Дрейфуса, то есть Дрейфуса Бейлиса, конечно, годом раньше в России в 13-м году. И вот присяжным предстоит решить, ну, собственно, какая вилка. Либо они ее признают невиновной, либо они ее признают виновной, но, значит, там грозит ей сравнительно небольшое тюремное заключение в случае признания виновной до 5 лет. Всего час они совещаются и признают ее невиновной. И Генриетта Кайо невиновна в убийстве Гастона Кальмета, хотя сам факт убийства никто не отрицает. Но, значит, сочтено, что она действовала в состоянии аффекта, что она не желала его смерти, что выстрелы были случайные, то есть это убийство из неосторожности, в состоянии аффекта, невиновна. Тут, наверное, сложилось несколько вещей. Вот эта атмосфера последних дней мира, о которой мы говорим, и то, что во Франции очень ценят такого рода судебные процессы. Женщина, убившая, защищавшая свою ли честь ли мужа. Вот такие вот процессы, которые... И в истории российского пореформенного суда их было, кстати говоря, немало. Но вот во Франции это особенно такая вот специалитет французской юстиции. И действительно, если Жозеф Кайо говорил своей жене, что тебе как женщине будет проще выкрутиться. Если это так, то он, безусловно, был прав, потому что это фактор.
Но сложноватая какая-то интрига такая, если брать вот этого заговора, то, что он послал жену, да.
Ну, сложноватая, безусловно, им нужно очень много найти узких мест, в котором это все могло не сработать или сработать совершенно не так. Но вообще вот об этом тоже многие пишут, и многие писали в дни процесса газеты. И, кстати говоря, если кто-то свободно владеет французским языком и обладает острым зрением, оно необходимо. Весь архив газеты «Фигаро» за эти годы выложен у них на специальном сайте. Вы легко на него зайдете через французскую Википедию, и там вы можете все это читать, все эти судебные отчеты по этому делу. Пожалуйста.
Там увеличивается, там можно скачать и увеличить.
Вы знаете, ну вот, да, но все равно, можно, на самом деле, мне с моим не очень плохим, но все-таки не идеальным зрением, мне было трудно. Я так кое-что... Ну, печать еще, просто само качество печати тогдашней, оно таково, что при сканировании там во многих буквах надо пытаться понять, что здесь. Да? Вот. Но в любом случае я имею в виду, что при наличии большого интереса это все можно, безусловно, прочитать. Так вот, уже тогда писали о том, что процесс постановочный, и вот эта вот интрига с этими зелеными документами, и что есть договоренность на самом деле между великолепно между собой знакомыми Лабори и Шеню. Угу. Но другое дело, что, понимаете, то, что пресса писала, совершенно не означает, что так оно и было на самом деле, потому что пресса в то время писала вообще все, что ей Бог надо же положить, ни в чем себе не отказывает.
Игорек у нас возвращается. А что Ильич-то, в общем, с каким он чувством об этом писал?
А вы знаете, больше он как-то вот нет по поиску в пятом издании.
А это просто для поддержания разговора там?
Видимо, да. Потому что если вы почитаете переписку Ленина и Арманд, вы увидите, что он засыпал ее множеством самых разнообразных вопросов. И это один из тех, которым он, видимо, так сказать, особенно не придавал большого значения. А потом, представляете себе, в марте ему еще могла быть интересна генерация. Это Кайо.
Да,
а в конце августе, июня...
А в августе так совсем, господи. В июле, а в августе сразу после процесса плевать...
Когда рушится второй интернационал, когда все, почти все социалисты Европы занимают оборонческие позиции, его это бесит, ему это казалось сначала концом всего, а потом он понял, что это как раз возможность выделиться и занять другую позицию, да, поражение царского правительства. Этого нет. Так что, конечно, он вообще забыл, как звать ее. Я имею в виду не Арманд. Нет.
Нет, ни в коем случае. Да. Ну что ж, хорошо, друзья мои, давайте мы перейдем к следующему номеру нашей программы.
Да.
И это будут повторные процессы. Мы все-таки дожимаем до ковра некоторые сюжеты, начиная от Рамзеса III несчастного.
Ну что, вот он всего второй раз у нас возникает несчастный Рамзес III.
Да.
В его случае не до ковра, а до мумии.
Все. Да. Судебное разбирательство по делу об убийстве Рамзеса III. Египет. Это минус 1153 год.
Но примерно. Это все-таки заметно более свежее дело, чем то, что было в прошлый раз.
Ну, то это было вообще у нас прекрасно. Старше только убийство Каина.
Да-да-да.
Судебное следствие о причинах катастрофы парохода «Титаник». «Титаник», да?
«Титаник», да.
Известная история, да?
Очень известная история, да. И следствие будет вестись и по ту, и по эту сторону Атлантического океана. Так что, если выберете, это такая любопытная
и Великобритания, 12-й год, 1900. Угу. Ряд судебных процессов над командирами, бывшими офицерами царской армии. Это еще дело весна, 30-31 год.
Это у нас была подборка, когда мы говорили о создателях Красной армии. Вот,
да.
Вот оно.
Да, это дело чрезвычайно любопытное. И суд над Георгием Димитровым и другими по обвинению в поджоге Рейхстага.
Это наш
замечательный процесс.
И знаете, из какой подборки?
Мы хотим его.
Это из наших юбилейных дел,
да.
40-летию передачи, мы сделали подборку из дел, с которых мы когда-то начинали, мы их предлагали. А вот его с тех пор не выбирают и не выбирают. Правда,
Лейпцигский процесс – это очень интересно. Так же, как интересно, суд над братьями-близнецами Крей по обвинению в убийстве, бандитизме в Великобритании 69-й год.
У нас была подборка преступления близких родственников.
Близких родственников.
Мужей, жен,
братьев. Она куда
братьев,
угодно. Да в кино она может быть. И все. Да. Кино чудесное просто. Ой, потрясающе. Ну, голосуйте, уже все у нас должно висеть.
Должно, да.
Должно висеть, голосуйте, мы с вами встретимся в день выборов, воздержимся от каких бы то ни было...
Обязательно.
Аллюзий.
Да. Да. Но все-таки звук у нас будет, да, мы не будем понимать день тишины буквально.
День тишины накануне.
Накануне.
Да, это суббота, а воскресенье, это, собственно, там, день выборов. Ну, мы так... Будем вести себя скромно, правда? И даже в чате. Ну ладно, всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.